кем и как управлялись греческие города. Вначале большинством греческих городов-государств управляли группы богатых землевладельцев, которых называли аристократами. Такая форма правления называлась олигархия или правление меньшинства. Торговцы, ремесленники и купцы возмущались засильем аристократов и требовали своей доли участия в политике города. Это приводило к соперничеству и открытым столкновениям. Чтобы сохранить мир, горожане иногда позволяли править одному очень властному человеку. Такого лидера называли тираном. Многих тиранов свергали люди, которые сами хотели править. В дальнейшем некоторые греческие города-государства придумали новую форму правления, которая послужила прообразом современного политического устройства западного мира. Она называлась демократией, от слов «демос» — народ и «кратос» — правление. Право голоса в древних демократиях имели только граждане. Женщины, рабы и мужчины, рожденные вне города, исключались из числа голосующих. Афинский аристократ Клисфен в 508 году до нашей эры ввел афинскую модель демократии. Он учредил народное собрание. Не менее 6000 граждан каждые 10 дней собирались на холме Пникс и обсуждали предложения, внесенные советом. Совет состоял из 500 человек, по 50 человек от каждой трибы, территории, на которые делилось все население Афин. Трибы по очереди управляли советом и занимались повседневными государственными делами. Путешествие в Скифию. Ты знаешь, Клит, мне все же трудно поверить в то, что суша имеет форму круга. Помнишь ту медную карту в Милете, которая, по преданию, выбита самим Гекатеем? И это река, океан, омывающая землю. Я расспрашивал множество торговцев и путешественников, но никто не видел ее.
Но какую же еще форму она может иметь? Квадрата? Треугольника? Право, это было бы забавно!
Клит растянул в улыбке широкий рот. Чайки играли в горячем воздухе, с резкими криками бросаясь вниз и снова взмывая к раскаленному небу. Крутобокий корабль, принадлежащий одному из самосских купцов, направлялся к Пропонтиде. Он бойко взбирался на гребень волны, отважно соскальзывал с нее, как с горки. Льняной прямоугольный парус со скрипом поворачивался на длинной еловой мачте. Веселая стайка дельфинов резвилась в отдалении. Их гладкие спины с треугольными плавниками взблескивали серебром. Небольшие скалистые острова, поросшие кудрявой зеленью, с бирюзовой водой в укромных бухтах, проплывали по правому борту. Нет страны прекраснее Ионии, нет благодатнее ее ни в какой другой стране, — задумчиво сказал Геродот.
— Так и должно быть, ведь это наша родина, — с улыбкой согласился Клит. — Но мы плывем дальше?
— Конечно, я так рад, что ты со мной.
Клит промолчал, не зная, что сказать. В отличие от Геродота, он не отличался особым красноречием и сообразительностью, и строки древних мудрецов и поэтов никогда не укладывались в его курчавой голове. Он любил движение и, пожалуй, опасность. Хорошую еду и вино ему нравилось, когда вокруг весело и шумно. Он сам не знал, зачем отправился в это путешествие, цели которого так и не смог уяснить, хотя Геродот много раз пытался растолковать ему. Признание друга, которого он всегда полагал выше себя, льстило Клиду и примиряло его со многими неудобствами. В сущности, Клид был из тех людей, которые никогда не унывают и редко задумываются. Путешествие затянулось. Они уже посетили острова Лесбос и Хиос, города Фокею, Смирну, Эфес и Милет.
Геродот везде собирал сведения о возникновении эллинских городов и о захвате их Персией. Клит в это время дегустировал местное вино и ухаживал за местными девушками. Впрочем, в Милете Геродот уговорил его осмотреть ту самую карту Гекатея, вырезанную на меди, а в Эфесе — храм Артемиды Эфесской, который считался одним из чудес света. «Ну как? Поразительно, правда?» — настойчиво вопрошал друга Геродот после посещения храма. «И это, представь, творение рук не богов, а людей».
«Да, очень большой храм», — зевая отвечал уставший, проголодавшийся Клит, надеясь, что его оставят в покое. «И колонны, ну просто огромные, и такие круглые, как суша у этого самого».
Теперь в устье реки Спамандр Геродот намеревался осмотреть могилы легендарных Ахилла и Патрокла. Ахилл, Ахиллес, один из храбрейших героев Троянской войны, царь Мирмидонян, греческая мифология, самый молодой из греческих вождей. Патрокл, друг Ахилла, погиб у стен Трои от руки Гектора, сына царя Трои Приама. Ахилл отомстил за Патрокла, убив Гектора. Места вокруг памятных холмов были болотистые и полны птицы и дичи. Если бы Клит был один, он с удовольствием нанял бы проводника из местных жителей и в волю поохотился. Геродот тоже не прочь потолковать с местными жителями, но, увы, не об охоте. Целых полдня ушло на то, чтобы выслушать ветхого старичка из местечка Абидос, который, путаясь и повторяясь, рассказывал Геродоту, как именно здесь персидский царь Ксеркс построил мост через Геллеспонт из 600 кораблей, по которому войско персов перешло из Азии в Европу. Оставшиеся полдня Геродот записывал рассказ старичка. «У тебя усталый вид», — с тревогой говорил Клит, заглядывая в покрасневшие глаза друга. «Пошли погуляем, поохотимся на уток. Дались тебе эти ксерксовы корабли. В конце концов, они давно сгнили». «Я слышу, как они скрипят, прогибаясь от волн и тяжести, идущей по мосткам армии», — шептал Геродот, склоняясь над новым листом папируса. «Персы сильны и торжествуют. В воздухе пахнет водорослями и самой великой победой. Скоро они убьют Леонида в Фермопилах, подожгут Акрополь». «Ты безумец!» — с досадой восклицал Клит. «Это все было, а вовсе не будет. Ты помешаешься на этой давней истории и позабудешь, кто ты есть на самом деле».
«Нет, нет, Клит!» Геродот смеется радостно и легко. «Ты не понимаешь, все будет наоборот. Я сохраню эту историю, и этот ветер, и этот скрип мостков. Умрет старик, который видел, как люди Ксеркса строили мост. Умрем мы с тобой, слушавшие старика, но другие люди, они прочтут и будут знать, как все было. И что-то поймут про Ксеркса, про нас, про себя, про свои победы и поражения.
И вот корабль, на котором находятся Клит и Геродот, плывет по проливу Боспор, мимо двух скалистых островков Кианей, которые греки раньше считали блуждающими, и выходит в Понт Эвксинский, Черное море. «Самое замечательное из морей, которым нельзя не любоваться», записывает Геродот, потрясенный открывшейся ему красотой водных просторов и берегов. «Погода стоит прекрасная, темно-голубое небо, едва-едва подернутое легкими облачками, раскинулось над головой. За кормой пенятся волны». Наконец вдали показался узкий залив, ограниченный с юга песчаной косой, прозванный греками Ахилловым бегом. В северной части залива на берегу реки Гипанис, Южный Буг, находится колония Милитян, город Оливия. Отсюда уже недалеко до Скифии, которая казалась грекам легендарной и таинственной страной. Гомер в своей поэме «Одиссея» называл Скифию страной, всегда одетой туманом и мглой облаков. Какова же она на самом деле? Геродота буквально трясет от нетерпения. Он готов бежать впереди корабля прямо по гребням волн. Клит, как всегда, удивлен волнением друга. Понятно, если бы он так волновался, возвращаясь домой. Но что ему до Скифии? Неужели он еще не насмотрелся на чужие земли и народы? Клит и Геродот провели в Ольвии несколько месяцев. Из города они совершали ознакомительные поездки по стране, поднимались вверх по реке Гипанис, побывали в лесистой местности в устье Борисфена, Днепра. Там Клит сумел-таки в волю поохотиться. Каждую свободную минуту в Ольвии Геродот проводил в беседах с местными жителями-греками, расспрашивая их о народах, которые живут вблизи и далеко, на севере и на западе, на юге и на востоке. Клит скучал на этих встречах и, по возможности, старался улизнуть. Впрочем, случались и исключения. Так однажды веселый и любящий хорошее вино Клит помог Геродоту сойтись со скифом Тимной, доверенным лицом скифского вождя Ариапейта. Сначала Тимна не слишком-то доверял ученому Эллину и держался скованно и отчужденно, но после дружеской пирушки расслабился и рассказал много интересного о своем народе. Геродота, родившегося и выросшего в гористой местности, крайне поразило то, что Скифия — это огромная, безлесая равнина, изобилующая травами. Зима в Скифии показалась Геродоту, привыкшему к мягкому климату Средиземноморья, крайне суровой. Она продолжалась 8 месяцев. Ему рассказали, что в сильные морозы Боспор Кимерийский, Керченский пролив, замерзает, и скифы пешком или на повозках перебираются на другую сторону пролива. Удивили путешественника и реки, текущие по Скифии. С детства, зная реки, берущие начало в горах, он не мог не задуматься, где же находятся истоки этих огромных водных дорог, текущих по равнине. По его представлению, все реки в Скифии текут с севера на юг и имеют начало в больших озерах. Геродот узнал много нового и об истории Скифии. Оказывается, ранее скифов эту страну населяли кимерийцы. Помните могучего и отважного Конана-варвара и истории о его приключениях. Фантазия автора сделала Конана именно кимерийцем. Вытесненные скифами кимерийцы переселились в Азию, оставив о себе память в виде ряда географических названий, например, Боспор, Кимерийский, Кимерия и так далее. Сами скифские племена Геродот разделял на скифов-земледельцев, скифов-кочевников и царских скифов. Последние подчинили себе другие скифские племена и считали их своими подданными. Особенно интересовали Геродота обычаи скотоводческих кочевых племен, образ жизни которых был так необычен для давно оседлых греков. Их жилище на колесах, кибитка, блестящее мастерство верховой езды, пышные обряды при погребении царей — все это крайне поразило путешественника. Кроме собственных впечатлений, Геродот собрал и записал сведения о народах, обитающих к северу и востоку от Скифии. Чем диковиннее они были, тем больше интересовали Клида. Например, Клид с удовольствием выслушал рассказ друга о том, как загадочный народ невры. По данным современных ученых, это были наши предки-прославяне. Каждую зиму надевает волчьи шкуры и превращается в волков. Тимна рассказывал еще и об андрофагах-людоедах и меланхленах, носящих черные одежды. После очередной пирушки Клит, смеясь, повествовал Геродоту о том, что рыжеволосые будины, живущие к северу от савроматов, едят шишки, и просто-таки заливался смехом, когда видел, что друг прилежно записывает все его рассказы. «Наверное, эти будины просто очень большие белки», — хохотал он. «Пойди поспи», — советовал приятелю Геродот, доливая масло в светильник и снова склоняясь над листом папируса. Севернее территории, которую населяют будины, протянулась так называемая пустыня, а на восток от нее живут народы-охотники — тисагеты и иирки. Это, несомненно, народы Приуралья и Прикамья. За тисагетами и иирками у подножья высоких гор, Уральский хребет, живут агрипеи с плоскими лицами и большими подбородками, которые питаются плодами дерева понтик. Когда плод понтик созреет, из него выжимают густой черный сок, асхи, смешивают с молоком и пьют. Понтик — черешня, которую башкиры, казахи и калмыки до сих пор высушивают и варят с молоком. Сок черешни эти народы называют аши. Еще дальше к северу обитают одноглазые люди — аримаспы и грифы, стерегущие золото, которым богата эта страна. «Нет, ну ты скажи, ты их видел?» «Видел?» — приставал к Тимне Клит. «А кто-нибудь из ваших видел?»
«Отстань. Я говорю, как рассказывают. Ты можешь думать сам», — отвечал Тимна.
Клит думать не мог, но Геродот, записывая за Тимной, предполагал, что легенды об аримаспах, которые якобы похищают золото у свирепых грифов, возможно, сочиняли местные народы или сами греческие купцы, чтобы показать, с какими опасностями приходится сталкиваться, добывая этот драгоценный металл. Находясь в Скифии, Геродот узнал, что если идти по земле савроматов 30 дней на юг, то можно достичь Колхиды, расположенной на берегах Понта, у склонов Кавказских гор. Но этот путь очень долог и, главное, небезопасен. Как же попасть в Колхиду? Эту легендарную страну, куда, как говорило древнее предание, плавали герои на корабле «Арго» за золотым руном. Может быть, отказаться от этого замысла? Геродот поделился своими сомнениями с другом. Клит, узнав о возможности повторить путь аргонавтов, весьма воодушевился и обещал поспрашивать среди своих приятелей, которыми он обзавелся в Ольвии. Вскоре случай представился. Один из эллинских кораблей, стоявших в гавани Ольвии, готовился отплыть в Синопу, а там друзей ждала пересадка на другой корабль, направляющийся в Колхиду за вином, фруктами, корабельным лесом и смолой. И вот снова пенятся за кормой синие волны. Темнокожие, трудолюбивые колхидяне считали себя потомками египтян, некогда побывавших здесь во время похода фараона Сесостриса. Сесострис — мифический фараон, часто упоминаемый Геродотом и другими античными авторами. В представлении о нем сплелись воспоминания о нескольких разных, действительно существовавших фараонах. Но ни один из этих фараонов во время военных походов не доходил до Кавказа. Геродоту показалось, что у них есть обычаи, сходные с египетскими. Местные жители и греческие моряки сообщили Геродоту, что за горами лежит огромное море, которое протянулось на 15 дней пути плавания весельного судна. За морем раскинулась обширная равнина, на которой живут воинственные массагеты. У них нет железа, а все оружие они делают из меди и золота. «Пожалуй, Каспий — это не залив океана, а отдельное море. Гекатей ошибся», — торжествующе заявил Геродот другу, тщательно записав и проанализировав полученные сведения. «Ну и что с того, если так?» — удивился Клит. «Тебе-то какая разница?
Что ты собираешься сделать с этим морем? Съесть его?
Выпить? Завоевать массагетов?
Четвертая книга труда Геродота, где он описывает свое путешествие в Скифию, имеет для нас особое значение. Сведения Геродота о юге нашей страны, где находилась древняя Скифия, о праславянских племенах, являются одним из немногих более или менее достоверных письменных источников, из которых мы можем узнать что-то об обычаях и образе жизни наших далеких предков. Кроме того, Геродот первым попытался дать этнографическое описание Скифии. Если его предшественникам древнейшее население юга России представлялось однородным целым, то Геродот в своем труде уже дает разделение населения Скифии на скифов-пахарей, скифов-кочевников и царских скифов. Описывает он и народы, проживавшие на сопредельных территориях. Геродот вздохнул. Его научные теории и находки никогда не возбуждали в Клиде ничего, кроме неостановимой зевоты и желания немедленно заснуть. Ну что ж, Геродот умел видеть и принимать людей такими, какие они есть. В конце концов, это одно из самых ценных качеств исследователя, философски думал он. Я должен быть благодарен Клиду за то, что своей нелюбознательностью он неустанно испытывает мое терпение. Но будут ли у меня когда-нибудь настоящие слушатели?